где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте.
Лаушки.
С нами сегодня также политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
Всем привет, привет.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Перед тем, как мы начнем, я предлагаю поставить всем обязательные лайки. Можно не обязательно, но лучше, конечно же, их поставить. Оставить ваши комментарии можно, опять же, положительные, негативные, нейтральные, как хотите. Мы все читаем, на все отвечаем. Это очень сильно помогает нашей программе, так что, пожалуйста, сделайте это. Помимо лайков, нас также можно поддержать донатами. На экране где-то рядом со мной вы можете увидеть отдельный QR-код, а также зайти по ссылке в описании. Там есть все возможные использования. Способы, как подписка, так и разовые платежи. Более того, вы можете оплачивать и помогать нашей программе как из России, так и вне России. Поэтому все ссылки в описании обязательно переходите. Ну и не забывайте поддерживать обязательно живой гость. Что будем обсуждать сегодня? В блице миграционные реформы от Байдена и Трампа. Также обсудим ожидания и прогнозы от дебатов Трампа против Байдена. Ну и, конечно же, посмотрим, кто больше всего денег собрал в мае за прошедший месяц. В основное время мы обсудим интересное, очень, наверное, спорное для разных сторон решение Конституционного суда о Bump Stocks. Также обсудим слушание в Палате представителей о законности уголовного преследования против Дональда Трампа в Нью-Йорке. Ну и, конечно же, консервативный съезд под названием «Народная конвенция», где выступал Дональд Трамп, а также выбирали вице-президента. Кандидаты, извините, вице-президенты. Но начнем мы с миграционных реформ. Наступает, наверное, наиболее интересная пора во время избирательной кампании, это пора, чаще всего называется, содержательной фазой. Это когда кандидаты от разных партий предлагают свои программные тезисы, выступают с конкретными предложениями. И вот Байден и Трамп, они оба выступили по теме нелегальной миграции. Президент Байден подписал указ о предоставлении законного статуса для нелегальных мигрантов, которые состоят в браке с американскими гражданами. Эта реформа затронет порядка 1 миллиона человек, ну, то есть их всего миллион, примерно миллион, миллион сто человек, но примерно 50% она затронет. А Дональд Трамп при этом выступил совершенно другим предложением, которое, честно говоря, от него очень многие не ожидали. Он сказал следующее, что «А давайте-ка мы возьмем и раздадим грин-карты для всех иностранцев, которые сегодня завершают наши американские университеты». Правда, здесь надо добавить, что буквально на следующий день штаб Трампа сказал, что нет, ни в коем случае этого не будет. И, цитирую, «Президент Трамп дал понять, что в первый же день своей работы в новой администрации он собирается закрыть границу и начать крупнейшую в истории массовую депортацию нелегалов». Поэтому мы видим, что у нас есть одновременно два предложения со стороны Байдена и по легализации, и со стороны Трампа по легализации, но которые он потом уже отменил. Ян, вот какое предложение Байдена или Трампа может больше понравиться избирателям, и как они оценивают вообще последние шаги администрации президента Байдена в этом вопросе?
Ну, я думаю, что, в принципе, оба этих предложения, они могут получить поддержку многих американцев. То есть, если мы возьмем Байдена, у него такая попытка как-то сбалансировать свою миграционную политику. То есть, пару недель назад мы обсуждали его указ вот этот о закрытии границы, о том, что если много будет мигрантов задержано, то границу автоматически закрывают, они не могут подавать заявки на получение убежища. И это подавалось как такая именно вот жесткая политика, что республиканцы не захотели принимать реформу, и вот Байден как бы взял свои руки. И тогда был один из опросов, там где-то 70% это поддерживали, большинство и демократов, и республиканцев. А сейчас указ, вот такая балансировка, показать такую более гуманную сторону, что вот те, кто пытаются сейчас попасть в Америку, им как бы нет, мы жестко отказываем, но людям, которые уже давно находятся в США, а указ распространяется только на тех, кто в браке дольше 10 лет находится, вот, и у кого нет какой-то уголовной судимости. Вот, что для этих людей, которые здесь уже давно, они уже обросли связями, они работают, у них, возможно, бизнес есть, они, как правило, налоги платят, то есть для них мы какую-то вот такую законную возможность предоставляем, и тоже у югов, по-моему, недавно был опрос, 60% тоже поддерживают, причем тоже большинство и демократов, и республиканцев. У Трампа это предложение мне показалось довольно неожиданным тоже, потому что все-таки Трамп, да, более за ограничение миграции выступает, и, во-первых. Во-вторых, если судить по его первому сроку, то там было много ограничений, в том числе именно для легальной миграции. То есть и по грин-картам, и по визам, которые связаны с получением работы. Вот, допустим, есть такая виза H1B для долговременного нахождения в США по работе. При Трампе доля отказов по ней была 20-25%, при Байдене вот она снизилась, по-моему, до 2%. То есть, несмотря на риторику о том, что вот против нелегальной миграции, в первую очередь, легальную миграцию тоже закручивали при Трампе, поэтому вот предложение, да, мне кажется, неожиданным, не знаю, насколько он будет его придерживаться или нет. Тут еще есть такой момент, вот как бы эту политику точно настроить, потому что теоретически это всякое мошенничество тоже может быть. То есть какие-нибудь университеты такие, где на самом деле ничему не учат, но просто вот выдают диплом, и тогда как бы грин-карту за такое выдавать, ну, выглядит довольно сомнительно.
Да, Ян, спасибо большое. Я думал, пошутить мне про свой университет или не пошутить, но, наверное, все-таки ограничусь. А, Игорь, подскажите, пожалуйста, а вот насколько вообще реалистичны и предложения Байдена, и предложения Трампа, и могут ли, если они будут реализованы, их потом откатить?
Да, Павел, спасибо. Я дополню Яна немножко, что это могут быть университеты не просто, которые ничему не учат, а диплом дают, но это же могут быть и, например, гендер-стади, который так не любит Трамп и республиканцы. Представляете, кто-нибудь иностранец приезжает, учится на гендер-стадис или на там, танцах, я не знаю, что обычно еще упоминают, и получает грин-карту. Я думаю, что это было ожидаемо, что Трамп отменит свою инициативу. Вот, по поводу того, что насколько это реально-нереально, ну, начнем с того, что по Байдену это не то, что реально, это... Не то, что потенциально реально, это вот реально-реально, потому что все, этот подписан executive order, и уже сейчас начнутся действия по тому, чтобы претворять в жизнь это решение. Откатить его, я очень сильно сомневаюсь, даже если победит Трамп и отменит этот executive order, но на момент получения, как бы, ну, люди все действовали законно, дальше, конечно, начинаются там серая зона, например, если человек там в последний день президента Байдена подал заявление, а тут пришел Трамп, отменил этот executive order, в какое положение человек будет находиться, никто не знает, я боюсь. Вот. Но я думаю, что сейчас вот все вот эти 500 тысяч, на которых будет распространяться этот executive order, они все ломанутся подавать документы. Вот. А по поводу предложения Трампа, ну, оно, в принципе, осуществимо. В теории. Я не знаю, если честно, насколько оно соотносится с законом, с законом, да, то есть может ли оно вводиться указом президента. Но, в принципе, я думаю, что законно, потому что, ну, у президента есть достаточно большой объем полномочий, которая определяет политику вот в сфере миграции. Ну, с другой стороны, как бы достаточно интересные основания. Уверен, что те же, если все-таки это будет сделано, кто-то пойдет в суд обжаловать ровно так же, как, например, обжаловали решение Байдена об прощении долгов студенческих. Ровно так же кто-то пойдет в суд и скажет, что это нарушает наши права, просим отменить, это все несправедливо, давайте не будем. Ну вот как-то так.
Ну то есть ждем судов. Ян, вы хотели добавить?
Да, ну вот допустим, аналогичная программа была для членов семей военных. То есть если нелегальные мигранты были в браке с военнослужащими, то им тоже предоставляли легальный статус, возможности потом получить гражданство. В 2007 году при Буше-младшем ее ввели. Вот. Ну и она так и существует. То есть ни Обама не стал отменять, ни Трамп не стал отменять, благополучно существует. Это, по сути, в каком-то смысле расширение этой программы.
Да, Ян, спасибо. Игорь, вы хотите добавить?
Да, еще, вы знаете, тут нужно упомянуть то, что вот буквально на прошлой неделе Верховный суд еще вынес одно из решений. Оно касалось того, вот как раз ситуации, когда один супруг – это гражданин США, другой супруг – это мигрант. Да, без статуса нелегальный мигрант, вот чистый-чистый нелегальный мигрант. И вот в том решении суд сказал о том, что, по сути дела, у гражданина США, хоть он и гражданин, хоть он и супруг, но тем не менее нет юридического интереса в том, чтобы отстаивать интересы своего супруга, который является нелегальным мигрантом. Ну, это если сильно упростить. То есть тут нужно понимать, что вообще это вот тут на фоне много всего происходит, да, и это просто вот один из кусочков, который происходит, но я думаю, что ближе к выборам у нас все больше и больше таких кусочков будет появляться интересных.
Да, Игорь, спасибо. Я бы здесь добавил, что сегодня еще вышел телевизионный сюжет про то, что после вот одного из актов как раз Байдена по ограничению политубежища от майского указа на 25% примерно сократился миграционный поток. А вот я напомню, что там ограничение, если 2500 человек переходят границу и просят политическое убежище, то вот дополнительные правила по ограничению. Вот сегодня было заявлено о том, что 25% сократился этот поток, и мне кажется, что здесь это можно записать Байдена в плюс, потому что очевидно, что тема миграции, нелегальной миграции, все-таки она, наверное, будет в топ-3 точно входить во время этой избирательной кампании. И неудивительно, что, скорее всего, она будет обсуждаться на дебатах, которые, я напомню, состоятся 27 июня. Это, по-моему, 28 июня в 3:30 по московскому времени. Вот, по крайней мере, сейчас у трансляции CNN стоит оповещение о том, что будет, по крайней мере, в это время. Я напомню, что дебаты между Трампом и Байденом состоятся на CNN. Это, скорее, продемократическая площадка. Но Трамп на протяжении 4 месяцев предлагал Байдену схлестнуться, скажем так, языками и решить, кто же из них окажется сильнее. Дебаты пройдут 90 минут, будет 2 коммерческих ролика, 2 коммерческие паузы, не будет вступительных речей, не будет живой аудитории. Более того, модераторы будут задавать вопросы, и из-за того, что нет вступительных речей, то они еще позволят себе мьютить, то есть выключать микрофоны после того, как будет дан ответ на вопрос. Мне кажется, что это сделано специально для того, чтобы ограничить обоих кандидатов от перехода на личности. Я напомню, что во время дебатов 2020 года, во время первых дебатов это встречалось достаточно часто. И тут надо сказать, что во время дебатов 2020 года Трамп скорее проиграл, как раз во многом из-за того, что импровизировал. Надо сказать также, что никаких заметок, никаких подсказок, никаких наушников, ничего не предполагается. Будет чистый лист бумаги, одна ручка и бутылка воды. Поэтому вряд ли кандидаты смогут себе тоже вред причинить. Поэтому посмотрим, как они пройдут, насколько активно, насколько интересно. Я бы здесь еще добавил, что эти дебаты, наверное, самые ранние с 60-х годов прошлого столетия, потому что обычно дебаты проходят около 20-21 сентября. Они проходят там за 2-3 месяца до ноябрьских выборов. Но вот это самые-самые такие ранние дебаты. И более того, их организовывает непосредственно не профессиональная организация, которая занимается дебатом, то есть комиссия по дебатам, а частная площадка CNN. Поэтому правила немножко другие. Тут надо, наверное, ответить на такой главный вопрос, скорее риторический. Будет ли Кеннеди участвовать в этой в этих дебатах? Нет, не будет. Было 2 важных критерия. Первый критерий – это 15% в вопросах в национальных рейтингах, у него 10, то есть 10-11, он не подходит. И по второму критерию ему надо быть зарегистрированным в тех штатах, которые суммарно дают ему математический шанс на победу, то есть 270 выборщиков. У него, по-моему, сегодня 89, может, чуть-чуть больше уже стало, вот буквально сегодня-вчера. То есть меньше 100, опять же, нет никакой возможности у него сейчас электорально победить. Поэтому в дебатах он, скорее всего, почти 100% не будет участвовать, просто не сможет на них аккредитоваться. Коллеги, давайте тогда обсудим, у кого какие ожидания от этих дебатов, на что, наверное, стоит обратить внимание. Вот, Игорь, давайте начнем с вас. Что ждете, что хотели бы увидеть, и, может, чего не хотели бы увидеть?
Не знаю, мне кажется, подерутся или не подерутся, вот вопрос. У одного охрана Secret Service, у другого охрана Secret Service, не знаю, может быть, там драка какая-то будет. Но если серьезно, то, конечно, очень многих, и в том числе меня, интересует состояние Джо Байдена, да, в том плане, что больше и больше говорят о его когнитивных способностях, которые становятся все хуже и хуже, но я тут скажу, что у Трампа не то, чтобы они тоже становятся лучше. Трамп периодически начинает на выступлениях говорить какую-то ерунду, и поэтому я бы сказал, что я от обоих кандидатов жду и смотрю, что они будут говорить, тем более, что наушников не будет, подсказок не будет, телесуфлеров не будет. Собственно говоря, они в прямом эфире, на равных условиях. Понятное дело, что начнутся дальше уже сейчас. Они идут, что там Байден будет под наркотиками там, и так далее, и тому подобное, ему там засунут какой-то наушник в ухо и так далее. Это все конспирология. На самом деле, мне кажется, будет очень интересно смотреть. Я думаю, что коллеги согласятся, что в следующем выпуске мы обязательно расскажем подробно, что там будет и как.
Да, Игорь, спасибо. А по поводу конспирологии я добавлю, что По-моему, во время первых дебатов у 2020 года у Байдена была фотография, где то ли ниточка у него была, то ли что-то, не знаю, может, проводок, может, еще что-то, может, запонки какие-то. Вот. И все, естественно, писали, ну как, ладно, все, определенный круг среди правых там избирателей и сторонников Трампа писали о том, что это был такой провод, который с наушником ему куда-то за ухо засунули, и он, соответственно, слышал все подсказки и мог там хорошо выступать по экономике. Ян, а как вам кажется, все-таки будет ли драка? Если будет, то кто победит и в каком раунде?
Или это будет электрошокер такой, чтобы Байдена периодически пускать разряд, чтобы его как бы приводить в чувство. Вот. Ну, вообще классно. Листок бумаги, ручка, бутылка воды, почти как на ЕГЭ получается. Вот, кстати, в плане подготовки к дебатам довольно различные подходы у кандидатов, потому что Байден вот решил на полнедели ближайшее остаться в резиденции в Кэмп-Дэвиде и оттуда готовиться. Готовить его будет его бывший глава администрации Рон Клейн. Он его, кстати, готовил к дебатам вице-президентских в 2012 году и президентским в 2020. И будет... Вообще обычно, когда готовят к дебатам, они проводят такие постановочные дебаты. То есть один человек играет роль оппонента, задает какие-то неприятные каверзные вопросы, может отпускать какие-то неприятные комментарии, чтобы кандидата именно подготовить вот к тому, что может быть. И у Байдена вот в этот раз тоже такие подставные дебаты будут. У Трампа их не будет, потому что он считает, что он вот вывозит лучше всего именно на импровизации. Он просто проводил встречи с советниками там вот по основным темам, по экономике, по миграции, по внешней политике, а так решил к дебатам сильно прям не готовиться. Вот, ну, надежда у меня скорее такая, что будет более предметный разговор, что кандидаты будут все-таки больше говорить о своих различиях в политике, подходы там, к налогам, к регулированию, к абортам, к внешней политике. Вот. Но я думаю, что вряд ли получится без перехода на личности. Я думаю, очевидно, всплывет тема уголовных приговоров с одной стороны Трампа, с другой стороны сына Байдена. Вот. И они будут пытаться как-то подначивать друг друга вот на эту тему. Но надеюсь, что все-таки хотя бы без драки обойдется.
Да, Ян, большое спасибо. В любом случае, посмотрим. Я совсем кратко добавлю от себя. Я смотрел исследование, насколько вообще вот велик импакт, то есть влияние дебатов, особенно президентских, на избирателя. То есть есть ли избиратели, которые после дебатов меняют свое мнение. Я посмотрел по статистике, по выборам, по-моему, с 2010 по 2020 год, меняло 3,5, всего 3,5% избирателей свое мнение после выборов, то есть президентских. При этом, если мы возьмем праймерис, то это в 10 раз больше, 35%. Здесь, конечно, интересно посмотреть на вот эту корреляцию между избирателем на праймерис и избирателем непосредственно на избирательной кампании во время президентских дебатов, то есть когда уже люди с номинациями от своих партий дебатируют друг с другом. Потому что все-таки 3,5% и 35%, ну, это огромное количество. Но при этом тогда такой вот ключевой вопрос, а зачем участвовать в этих дебатах? Ну, я понимаю, что это политическая процедура, это такая историческая процедура, ее, по сути, нельзя избежать. Но вот если мы сугубо цинично и электорально подходим к этому, а зачем, если 3,5% избирателей могут поменять свое мнение? Но мне кажется, что ключевое, что у этих 3,5% избирателей могут быть ранние избиратели. Это как раз те, кто голосует по почте, досрочно. Это те избиратели, которых удалось завоевать Байдена в 2020 году, и мне кажется, что дебаты ему сейчас нужны как раз именно для этого, особенно ранние дебаты. Почему? Первое, он тестирует гипотезу, насколько он вообще нравится избирателю. То есть, опять же, фокус-группы, соцопросы после дебатов будут показывать, хорошо выступил, плохо выступил. Второе, он будет проверять гипотезы по своим темам. То есть, где он сильнее всего обходит Трампа, например, по вопросам healthcare, то есть по медицинским вопросам, по страховке, по, например, вопросам вообще в целом здравоохранения или каким-то социальным вопросам, или, например, вопросу, там, не знаю, повышения средней заработной оплаты по штатам. То есть, таким более социально ориентированным повесткам. Или, например, он будет где-то уступать, как по вопросам миграции, потому что Трамп все-таки может похвастаться более жесткими решениями во время своего предыдущего срока. Третье, мне кажется, что Байдену важно тоже заняться репозиционированием, что попытается сделать Трамп, потому что Трамп, скорее всего, будет говорить про Хантера Байдена, про здоровье Байдена-старшего, спекулирует на эту тему, но, скорее всего, Байден-старший постарается ответить как раз-таки вот этими 34 обвинениями, которые были против Трампа в Нью-Йорке, и в целом поставить эти выборы через дебаты не не как выбор, вот, вернее, не как референдум по тому, нравится ли избирателям первый срок Байдена, а скорее как именно выбор все-таки между человеком, которого Байден называет преступником, и непосредственно самим Байденом, который может похвастаться там, 1, 2, 10 условно достижениями, которые он будет артикулировать во время этих дебатов. Поэтому мне кажется, что за этим дебатом прям стоит очень сильно следить внимательно. Я вот буду смотреть прямо непосредственно в прямой трансляции. Мне очень интересно, как будут и комментаторы оценивать, кто будет смотреть онлайн. И более того, интересно, как потом избиратели их оценят и что скажут по этому поводу. Потому что по 2020 году, насколько я помню, ну не хочу говорить, что прям Трамп сел в лужу, но выступил очень слабо, особенно по теме ковида. То есть у него не было конкретного решения, он показал себя не как манагера, менеджера, который вот умеет в кризис-менеджмент решать проблемы, а скорее как такого идеологического политика, которому важна была тогда идеология, идентичность, ценности, но не экономика и не те проблемы, которые реально волновали избирателей. Но как дебаты, если это будут таким критерием, и мы поймем, насколько у кого из кандидатов хорошо работает избирательная кампания, есть и другой критерий, это денежные сборы кандидатов. И вот сейчас у нас завершился май, ну, уже, по сути, завершается июнь, но у нас появились первые результаты, уже финальные результаты, формальные результаты по тому, кто сколько денег собрал за май из двух кандидатов. Байден собрал 85 миллионов долларов, а Трамп собрал 141 миллион долларов. И тут надо сказать, что это уже второй месяц, когда Трамп аутрейзит, то есть собирает больше денег, чем Байден. В апреле Трамп собрал 76 миллионов долларов, Байден собрал 51 миллион долларов. Более того, штаб Трампа заявил, что в первые сутки после признания его виновным присяжными Нью-Йорка он получил 53 миллиона долларов, то есть за один день, всего за 24 часа. Надо сказать, что всего с этого момента ему поступило уже куда больше, больше 200 миллионов долларов, и 70 миллионов долларов из этой суммы они поступили от малых доноров. Малые доноры в США – это люди, которые жертвуют свои денежные средства в размере от 1 до 200 долларов. Причем 30 миллионов долларов поступили от республиканской партии, что на самом деле, я бы не сказал, что прям много. Что важно сказать, что штаб Байдена заявил, что 96% всех его пожертвований в мае составили малые доноры. То есть, опять же, люди, которые донатят от 1 до 200 долларов. То есть, это очень сильный показатель, когда нам говорят о том, что у Байдена нет электоральной поддержки, мы можем посмотреть на деньги, кто кому донатит. Мы видим, что и у Байдена, и у Трампа есть поддержка, то, что называется вот grassroots, полевая, низовая, то есть людей, которые вот не являются большими, даже средними донорами. Причем среди крупных доноров у Трампа есть такой банкир, миллиардер, это Тимоти Меллон, он пожертвовал 50 миллионов долларов, ну, это суммарно уже за весну. А, например, у того же самого Майка, ой, прошу прощения, у того же Байдена еще есть Майк Блумберг, это его донор, который пожертвовал ему почти 20 миллионов долларов. Вот, Ян, насколько важным фактором, вы бы сказали, может являться осуждение Дональда Трампа по закону? То есть, насколько этот приговор стал решающим для того, чтобы усилить фандрайзинговые мощности штаба Трампа?
Ну, я думаю, что это очень важное для него было событие, потому что, вот вы говорили, 56 за сутки, за двое суток было уже 70 миллионов. Ну и вообще мы видели на протяжении всей, наверное, избирательной кампании, если вот такой график составить сбора денег, то все пики сбора средств, они были связаны именно с его какими-то юридическими трудностями. Когда объявили о том, что открыли расследование против него, когда были первые аресты, тот самый макшот в Джорджии, и вот теперь с приговором, то есть каждый раз после этих событий всегда идет массовый приток денег. Я думаю, здесь именно в первую очередь от небольших доноров. То есть компания делает рассылку, говорит, что вот нашего кандидата преследуют, и избиратели действительно смотрят на это и видят, что да, пора денежку занести. Вот. Но помимо этого я бы отметил, что вот последние месяцы именно крупный бизнес начинает тоже достаточно сильно консолидироваться вокруг Трампа. Вот вы упомянули Меллона, который 50 миллионов долларов, то есть получается 142 он собрал за месяц, из них 50 это от одного человека, то есть больше трети один человек задонатил. Недавно у него была встреча, по-моему, с нефтяниками, он тоже там им предлагал, давайте вы дадите мне денег, я там зеленую энергетику буду подрезать, регуляции подрежу. Для Америки нормальная ситуация, как бы, если что, вот там коррупция, не коррупция, но вот в США нормально обещать что-то и получать избирательные средства. И недавно у него еще встреча была с инвесторами из Кремниевой долины, тоже, казалось бы, вот такая группа, которая традиционно скорее демократам донатит, но вот Трамп в нее тоже пытается залезть, у него была встреча, это как раз вот на этой встрече он обещал грин-карты для выпускников университетов, Вот, возможно, это, кстати, просто был заход вот в эту аудиторию, потому что им-то высококвалифицированные кадры нужны, вот, и он им пообещал, а потом уже, ну, как бы, для другой аудитории был немножко другой месседж, вот, но, как бы, в моменте нужно деньги собирать, нужно обещать, как бы, и деньги идут, поэтому, да, сейчас оба кандидата будут наращивать сбор активно, потому что, тем более, Байдену сейчас деньги нужнее, он больше тратит, то есть он... Раньше начал больше собирать, то есть первые месяцы 2024 года он сильно обгонял Трампа, он и демократы. Вот. Но они начали раньше тратить деньги на рекламу. То есть недавно у них на 50 миллионов, по-моему, была крупная закупка такой рекламы. Вот. А компания Трампа еще толком деньги не тратит именно вот на агитацию, на рекламу. Сейчас деньги там уходят больше на органайзинг, на открытие офисов, ну и, конечно, оплату юридических расходов. Вот. И как бы, естественно, чем ближе к осени, тем больше нужны будут деньги именно на агитацию.
Да, Ян, спасибо. Я здесь как раз про юридические расходы добавлю, что, по-моему, в мае 3,6 миллиона потратили, а суммарно с 2023 года больше 72 миллионов долларов. Это как раз вот Safe America PAC, это политический комитет, который занимается вот решением юридических проблем у Дональда Трампа. И, по-моему, еще только в этом году 23 миллиона они потратят. Тут CBS как раз об этом сообщала. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот после каждого, мы видим, что вот после каждого нового уголовного дела фандрайзинг у Дональда Трампа и краудсорсинг очень сильно растет. То есть прям огромные деньги начинают собирать. Как в целом вот можно объяснить этот феномен? Потому что, казалось бы, ну, такой негативный повод на самом деле. Но при этом собирает и даже ставит новые рекорды.
Ну, мне кажется, что тут все достаточно логично, потому что поставьте себя на место тех людей, которые донатят, собственно говоря, эти деньги, да. Вот вы поддерживали Дональда Трампа, там, в 2016 году он выиграл, в 2020 году вы поддерживали Дональда Трампа, он проиграл, вы свято верите в то, что проиграл он нечестно, что суды его обманули, не рассмотрели его иски, и вот такое бессилие, да, что я могу сделать? Я ничего не могу сделать, вот суды настолько, они все купленные, они все плохие, леваки, ненавидят Трампа и так далее. И вот наступает 24-й год, и эти люди видят о том, что там 23-24 Трампу начинают предъявлять обвинения. Да? И опять человек чувствует, что вот опять леваки ненавидят Трампа, значит, делают все, чтобы его в тюрьму посадить, и человек чувствует свою беспомощность. Да? Единственное, что он, по сути дела, может сделать, это либо пойти протестовать куда-то, либо помочь деньгам. И, собственно говоря, вот люди помогают деньгами, маленькими деньгами, при этом про эти деньги постоянно напоминает и сам Трамп, и Лора Трамп, значит, ну и все соратники Трампа, да, они говорят о том, что если у вас есть возможность, пожалуйста, помогите. Я даже в канале выкладывал рекламы какие-то, да, и они говорят, что но мы понимаем, что не у всех есть такая возможность, потому что мы знаем, какой отвратительный президент Байден и как сейчас тяжело жить, поэтому если у вас нет возможности, то, конечно, не помогайте. Вот. Кстати, я сейчас, Павел, еще вернусь к дебатам. Я вот прямо сейчас прочитал, возможно, коллеги организуют дебаты с переводом на русский. Я уточню, если такое будет, я у себя в канале выложу информацию, потому что не все наши зрители владеют английским, и если будет, но если интересно посмотреть дебаты в прямом эфире с переводом на русский, мне кажется, это будет хорошая возможность. Я уточню, у себя в канале напишу. Вот. Ну, а возвращаясь к деньгам, мне кажется, что вот все логично, как бы люди просто пытаются сделать хотя бы что-то, и это вот что они могут сделать, пожертвовать деньги.
Да, Игорь, большое спасибо. Я бы здесь еще добавил, что в целом компания Байдена, она на самом деле выстроена как такой вот прям завод по производству агитации, потому что сегодня Байден доминирует и по рекламе в интернете, и по классической агитации в традиционных СМИ, то есть по ТВ, например, в газетах печатных. И тут надо еще добавить, что за вот время его избирательной кампании, по-моему, больше 200 офисов они открыли по всем Соединенным Штатам Америки. То есть надо сказать, что на самом деле, вот когда, не знаю, мне кажется, вот русскоязычные пользователи интернета как-то пытаются следить за компанией Байдена, они чаще всего что видят? Ну, либо скандальные новости, либо такие классические новости. Байден заявил там то-то по такой-то проблеме. Но вот эти моменты по сбору денег, по запуску рекламы, особенно таргетированной рекламы в социальных сетях, по подготовке к тем же самым дебатам или по открытию этих офисов и то, что называется низовой агитацией, то есть вот буквально агитацией, вот door-to-door, то есть от двери до двери, когда у вас там по квартирный обход ходят агитаторы, они же не видны на самом деле, то есть ну, в интернете их мало в этом плане. И мне кажется, что как раз вот этот момент очень важно учитывать, когда вот наступит, не знаю, там август-сентябрь, когда можно будет попробовать давать прогнозы о том, кто все-таки будет доминировать в этой избирательной кампании, ну или кого антирейтинг окажется меньше, и людям будет приятнее все-таки за него голосовать. И вот стоит учитывать именно такие факторы, это именно политтехнологический аспект ведения кампании, потому что несмотря на то, что Байден, возможно, лично сейчас хромает, и действительно много видео о том, где он, ну, правда, плохо выглядит, ну, надо говорить как есть, но его агитация, его штаб сильны, и они не проигрывают Трампу ни в коем случае, они идут, ну, в каких-то аспектах, например, по той же самой интернет-рекламе в разы сильнее, поэтому мне кажется, что это важный аспект, который тоже стоит учитывать. Но мы подходим к основным темам, у нас недавно Верховный суд, можно сказать, принял решение или отменил там предыдущее решение по Bump Stocks, то есть вопрос, который касается оружия, которое делит Соединенные Штаты Америки, как мне кажется, на два таких лагеря. Тех, кто является абсолютным сторонником оружия, и тех, кто является сторонником по ограничению того, как оружие должно распространяться, у кого на руках оно должно быть, и какое, главное, по своему виду, по своему качеству это оружие должно быть. Яна, расскажите, пожалуйста, что за решение Конституционного суда?
Да, спасибо большое, Павел. Пару недель назад Верховный суд вынес решение в деле Гарланд против Каргилла. Он признал неконституционным запрет так называемых bump stocks, или их еще называют ударные приклады, скользящие приклады. Что это такое? Это такое устройство, которое сзади, как приклад, вставляется к полуавтоматическому карабину и позволяет вести стрельбу, по сути, в автоматическом режиме. То есть оно заставляет спусковой крючок отскакивать от пальца стрелка, многократно нажимая на него, и позволяя стрелять куда быстрее, чем стандартная модификация, когда вам нужно каждый раз нажимать на крючок, чтобы совершить выстрел. Тут, кстати, любопытно, что запрет сам был введен администрацией Трампа в 2018 году в качестве такой реакции на масс-шутинг в Лас-Вегасе, который стал, пожалуй, самым смертоносным в современной истории США. Тогда погибли 60 человек и ранены более 400. Стрелок Стивен Пэддок, он вот модифицировал свои винтовки с помощью этих bump stocks и расстрелял более 1000 патронов за 11 минут, после чего покончил с собой. Он подготовился, взял с собой, по-моему, 23 винтовки с магазинами, точнее, даже не с магазинами, а с барабанами прям на 100 патронов. И основываясь на законах существующих, которые запрещали продажу и хранение пулеметов и автоматов, администрация Трампа тогда запретила обороты владения таких устройств под угрозой тюремного срока. И тогда, кстати, запрет поддержала Национальная стрелковая ассоциация, это такое оружейное лобби, главное в США, некоторые республиканцы. Ну вот владелец одного из магазинов из Техаса, Майкл Каргилл, он подал в суд. Его вначале поддержал 5-й апелляционный суд, это такой самый консервативный, пожалуй, в стране. И в итоге нынешний генпрокурор Мэри Гарланд уже оспорил в Верховном суде. И 6 голосов консерваторов было за то, чтобы признать неконституционным этот запрет, а 3 либеральных судей, наоборот, поддержали действующий запрет. Логика у консерваторов была такая, что эти устройства не превращают винтовки в автоматическое оружие, они лишь ускоряют темп стрельбы, но по факту, то есть на каком-то механическом уровне, они все равно остаются полуавтоматическим оружием, и, соответственно, у правительства федерального таких полномочий не было. Либеральные судьи возражали, вот, допустим, судья Соня Стамайер в своем решении, она писала о том, что, ну, дескать, в духе, если я вижу птицу, которая выглядит как утка, крякает как утка, то это и есть утка. То есть если есть какое-то устройство, которое позволяет вести стрельбу темпом там 400-800 выстрелов в минуту, как у автомата, то это и есть автомат, и как бы нечего с этим спорить. Но вот были такие решения, то есть одно скорее было такое максимально текстуальное вот к тексту, другое было скорее вот с духом закона. Но на этом история не совсем закончилась. На прошлой неделе демократы в Сенате пытались уже законодательно запретить эти устройства. Они внесли законопроект, хотели его провести через процедуру единогласного голосования, когда не проводят полноценное голосование, просто спрашивают, все согласны. Если кто-то не согласен, то законопроект не проходит. Естественно, нашлись несогласные. Был вот сенатор-республиканец из Небраски Пит Рикетс, он сказал, что законопроект такой символический, демократы знают, что он не пройдет, что формулировки там расплывчатые, и поэтому выступил против. Ну и полноценного голосования, скорее всего, в Сенате не будет, потому что, ну, как правильно Рикетс отметил, демократы 60 голосов, необходимых для обхода филибастера, явно не наберут, поэтому вот эти устройства, они теперь становятся легальными, больше нет никакой ответственности за их продажу, за их хранение и владение. Вот, поэтому вот такие устройства теперь есть в США.
Да, Ян, большое спасибо. Я здесь чуть-чуть, если позволить, техническую деталь дам. Вы можете нажать просто один раз, и у вас курок отлетит обратно. То есть вот это единичный выстрел как раз есть. Если вы хотите чуть быстрее стрелять, вы нажимаете курок, дальше вы отпускаете до щелчка и снова вниз. То есть вы можете чуть быстрее стрелять. Вот как раз именно вот это движение, вот этот бампстокс, они и ускоряют его просто. То есть, по сути, они его делают, знаете, как вот есть механика на машине, когда едете, чуть сложнее, надо усилию прилагать. А есть автомат, вы буквально один раз тронули вперед, и все. И больше об этом толком не думаете. Вот здесь то же самое. Как раз вот ключевой спор, что это является там автоматическим, полуавтоматическим или, как там говорят, имитирующим автоматически. Игорь, подскажите, пожалуйста, а вот как вообще в таких кейсах определяется вот критерий конституционности и того, каким должно быть, собственно, решение по итогу такого дела?
Ну, тут на самом деле вот это конкретное дело, оно немножко в стороне как бы стоит, потому что стандартно, когда говорят о неконституционности, да, суд устанавливает, опять же, если сильно упростить, он устанавливает, есть ли у государства законный интерес регулировать какую-то сферу, и, значит, если такой законный интерес есть, то вот это регулирование, насколько оно узкое и как бы пришито к вот этому интересу. То есть нельзя, чтобы этот интерес был узкий, а запрет был широкий. Нужно, чтобы все было узкое. Вот. А в данном случае здесь речь больше шла про такое текстуальное определение. Да? Вот по сути дела, что такое автоматическая винтовка? Это когда один раз ты нажал крючок, и у тебя много-много патронов, значит, много-много выстрелов. А здесь получается, что ты не один раз нажал спусковой крючок, а много раз нажал. Раз ты много раз нажал, значит, это не автоматическая винтовка. И вот, да, абсолютно правильно сказал, упомянул Ян про Соню Сотомайор, которая сказала, что, ну, послушайте, если как бы оно стреляет как автоматическая винтовка, ну, значит, это автоматическая винтовка. Но большинство судей сказало, нет, как бы мы строго следуем закону. В законе написано, что вот автоматическое – это когда только один раз нажал, и тогда оно, значит, стреляет много-много патронов. То есть вот здесь в данном случае вот так было.
Да, Игорь, большое спасибо. Да, Ян, сейчас секунду.
Да, я бы тут добавил, что вот это не был спор о второй поправке. То есть, если часто бывают споры именно о второй поправке, насколько какой-то запрет, он вот нарушает это право на владение. То есть, здесь вообще этот вопрос не поднимался. Здесь, да, как Игорь правильно сказал, спорили лишь о том, в тексте как бы как написано, и это подходит, это определение, или не подходит, и не более того.
Ну да, то есть текстуальный подход. Но я так понимаю, что еще вот при использовании бампстокс там все равно скорость не такая же, как у автоматической. То есть она приближена к нему, но абсолютно не является такой же, то есть быстрой. Возможно, как раз вот и является аргументом у сторонников того, что это был неконституционный запрет. Но мы подходим к следующей теме, а именно к слушанию в Палате представителей о законности уголовного дела против Дональда Трампа в Нью-Йорке. Игорь, расскажите, пожалуйста, что это за тема такая, есть ли там место для конспирологии?
Да, спасибо, Павел. Ну, то есть, действительно, Палата представителей отважилась, можно так сказать, потому что прецедентов не было, заслушать, а, собственно говоря, что происходило в суде в Манхэттене, когда Трампа осудили, вот, и признали виновным в совершении 34 эпизодов преступлений. Я не знаю, чтобы Палата представителей еще раз проводила слушание по конкретному уголовному делу, которое рассматривалось в суде и даже еще не рассмотрено до конца. Даже приговора еще нет. Но, тем не менее, как бы и дело необычное, поэтому тут сложно как-то пенять законодателям. Вот, значит, 12 июня будет допрос самого прокурора Манхэттена Элвина Брега и прокурора, который поддерживал обвинение Мэтью Колэнджело. Но пока, значит, законодатели привели своих свидетелей для того, чтобы допросить в теории, а как вообще вот, что там происходило в этом уголовном деле, насколько это правильно, неправильно. Значит, было 4 свидетеля, 3 свидетеля стандартно, значит, от доминирующей партии, от республиканцев, один свидетель от меньшинства, от демократической партии. Значит, такие республиканские свидетели были прокурор Миссури Эндрю Бейли, был член Федеральной избирательной комиссии Трей Трейнер, которого назначал в свое время еще Трамп, была консервативная юристка и профессор права из университета Майами Элизабет Фоули. Я, кстати, вот в канале выложил у себя ее фотографию, она очень красиво все показывала, используя русскую матрешку, которую купила в России, и вот сейчас я расскажу, что она рассказала. И, наконец, от демократов был фэллоу Института Брукингса, бывший посол США в Чехии, бывший этический царь, то есть советник президента еще Обамы по этике, Норм Айзен. Вот, из вступительных речей было понятно, кто как видит, что прокурор Миссури, значит, вот а-ля Дершевиц стайл, все незаконно, леваки ненавидят Трампа, судилища, значит, неконституционный гэкордер и всякое такое, то есть там ничего интересного не было. У члена ЦИКа была интересная позиция, он с точки зрения именно Центральной избирательной комиссии сказал о том, что нет, ребята, все, что связано с президентской избирательной кампанией, относится к федеральному ведению, да, и штат не может как бы туда залезать, давать свои определения, что такое нарушение федерального законодательства или не нарушение, а суд и прокуратура это сделали, поэтому это превышение полномочий и прокурора, и суда. Вот, фэллоу, который демократический свидетель из фэллоу из Института Брукингса, он, значит, ну, он начал с интересного, он сказал, что, ну, вообще сегодня иудейский праздник, я забыл, к сожалению, название, я забыл, не он забыл, вот, и он говорил, что вообще не факт, я думал, ничего не получится, но я пошел к раввину, и раввин дал мне разрешение на использование электронных средств, чтобы я мог сюда прийти и перед вами выступить, потому что я раввину объяснил, как вот, насколько важно это слушание. Вот, ну, он, понятное дело, его позиция была, во-первых, это интересно, он просидел все дни судебных заседаний в Нью-Йорке, то есть он наблюдал процесс, он сказал, что все было хорошо, все было честно, присяжные были справедливы, судья был наоборот, он был слишком добрый к Трампу и периодически помогал Трампу, по мнению свидетеля. Но самое интересное, это было выступление профессора права. Она стройна, четко, со ссылками, в отличие от других выступающих, на законы, на прецеденты. Она рассказала, почему с ее точки зрения во время суда над Трампом было нарушено конституционное право Трампа на надлежащий процесс. Я выложу в канале ее письменные показания. Сейчас в двух словах расскажу, что она сказала. Значит, она матрешки как раз использовала для иллюстрации обвинений Трампу. То есть есть одна большая матрешка, это вот фальсификация отчетности. А внутри фальсификация отчетности, совершенная с целью скрыть другое преступление. Вот внутри большой матрешки находятся маленькие матрешки, она их прямо доставала и рассказывала, что это вот это вот это, это вот это, вот тут вот нарушение федерального законодательства избирательного, тут вот нарушение налогового и так далее. Что она говорит? Она говорит, что она вообще специалист по праву на надлежащий процесс, и она сказала, что у права на надлежащий процесс есть две составные части. Первое – это подсудимый должен быть уведомлен о конкретных обвинениях, и второе, он должен иметь возможность высказаться по этим обвинениям. И по ее мнению, Трамп был лишен обоих этих прав, потому что о том, какое вот второе преступление, какое он преступление хотел совершить через фальсификацию, ему рассказали только лишь уже во время инструкции присяжным. И поэтому она сказала, что это нарушение конституционного права, и, значит, это слишком поздно было, и она сказала, что это будет основанием для того, чтобы апелляционная инстанция рассмотрела дело деново, то есть в России это называется по правилам суда первой инстанции, ну, то есть изначально устанавливала юридические факты. факты. Вот, и сказала, что в любом случае это будет основанием для того, чтобы в дело вмешался Верховный суд, потому что речь идет о нарушении конституционных прав. Правда, свидетель вот от демократов, он с ней не согласился и сказал, что нет, ну подождите, вот смотрите, есть документ еще ноября 2023 года, где прокуратура в ноябре 2023 года рассказала свои вот эти теории про три преступления, которые совершил Трамп. Ну, она не согласилась, она сказала, что нет, там недостаточно все равно подробно описано. Ну и еще пару моментов, что было интересного. Профессор сказала, что она не видит проблем с жюри, она считает, что жюри действовало добросовестно, а проблемы, которые были, они заключаются в вопросах права, и она считает, что судья действовал недобросовестно, но к жюри у нее вопросов нету, при этом она сказала, что нарушение, вот факт пожертвования денег судьей, компанию Байдена, на которую многие ссылаются, говорят, что судья должен был значит, взять самоотвод, она сказала, что она не видит, что это должно как-то повлиять сильно на итог дела. Она считает, что именно нарушение вот, конституционного права на надлежащий процесс является таким вот очень важным основанием, которое в итоге должно привести к отмене приговора в апелляции. Вот. Ну, а так стандартные были, демократы говорили о том, что все молодцы, суд молодец, присяжные молодцы. Республиканцы говорили о том, что значит, все плохо и были большие нарушения. Но в итоге, как бы, да, и интересный был момент. Такой драматический Адам Шиф, демократический представитель из Калифорнии, он, значит, он свое выступление начал с того, что он 34 раза произнес слово «виновен», значит, сказав, что вот именно это Дональд Трамп услышал в, значит, во время заседания, по итогам заседания, то есть такую привнес, так сказать, театральности, ну, театральности там и так хватало, но что Шиф сказал интересного по существу, он сказал, что а ведь смотрите, вот все мои коллеги из республиканской партии, они оспаривают только по форме. Они говорят, там, закон неправильно применен, там, доказательства неправильно применили. Но никто не оспаривает то, что Дональд Трамп заплатил деньги порнозвезде за то, чтобы она не раскрывала данные об их связи. Ну, это его вот мнение. Вот. Ну, собственно говоря, я здесь просто еще раз скажу, что... Мне очень понравилось выступление вот профессора права Элизабет Фоули. Почему? Потому что она, это не просто общие слова, леваки ненавидят Трампа, неконституционный. Она четко, спокойно, со ссылками на прецеденты рассказала, как она себе видит, почему решение было не приговор был, ну, приговор еще нет, решение присяжных, окей, вердикт присяжных был неправильный, и какие нарушения допустил суд. Ну, а мы ждем апелляции, естественно, чтобы узнать, кто в итоге победит.
Да, Игорь, большое спасибо. Насколько я помню, по социологии примерно 55% американцев считают, что все равно это дело политическое, вот касательно Нью-Йорка и не всех остальных обвинений. А вот, Ян, скажите, пожалуйста, насколько вообще сильна аргументация о несправедливости приговора относительно Трампа в американском обществе? То есть насколько люди считают, что это только политическое дело и ничего больше?
Ну, тут, кстати, очень интересная особенность в том, что... Справедливость суда и его политизированность вещи, ну, по крайней мере, в голове многих американцев, вещи друг другу не противоречащие. То есть вы говорили о том, что вот 55% считают дело политизированным. Я вот тоже видел парочку опросов на эту тему. Например, у Ipsos Politica был опрос. Там 46% согласились с формулировкой, что вердикт – это пример честности и беспристрастности судебной системы. Еще 32 не согласны, 19 не знают. У Югов был такой более однозначный вопрос, был ли суд честным, или лишь два варианта. И, соответственно, 56% сказали, что суд честный, 44% – что нет. В обоих опросах ожидаемо подавляющее большинство демократов считают суд честным, республиканцы – нет. Беспартийные разделились, по-моему, 46 на 27 в первом опросе, 54 на 46 в другом опросе. То есть такое небольшое шаткое большинство считает, что суд был честным, но при этом, да, в обоих опросах тоже спрашивали про политизированность, и там, я не помню, большинство ли, но близко к большинству тоже говорили о том, что он при этом политизирован. Ну вот такой вот парадокс.
Да, но в любом случае будем смотреть за развитием событий. Интересно, как все-таки этот приговор скажется на избирательной кампании и, более того, на шансах Дональда Трампа. А Дональд Трамп недавно присутствовал на так называемом Народном съезде. Такая консервативная конференция, которая проходила в Детройте. Ее основатели, можно сказать, основатели, потому что это одно из первых таких крупных мероприятий, где были не истеблишментские консерваторы на самом деле. Там было 2000 человек, и они в целом выбирали, а кто же будет следующим кандидатом вице-президента Дональда Трампа. Трампа. Как раз руководителем всего этого мероприятия был Чарли Кирк. Он известен тем, что он прославился лет где-то 5-6 назад тем, что ходил по университетам и спорил с представителями университетов о том, что образование — это цитата скам. У него даже книга есть, она вышла под таким же названием, где он пытался объяснить, что вот высшее образование не имеет никакого смысла, 60% всех работ, которые есть в США, не требуют высшего образования, ну и прочее, прочее, прочее. Вот. И как раз прославился тем, что он такой яркий дебатер, организовал свою создал организацию Turning Point USA и как раз проехал, по-моему, все 50 штатов за 2001-2022 год со своими лекциями по этому поводу. Известен как такой христианский консерватор и ярый сторонник Дональда Трампа, при этом изначально не был мага таким сторонником, он скорее просто консерватор, который поддерживает Трампа в данный момент, сиюминутно. И вот он организовал это мероприятие, где были представители разных таких и правых течений, и в целом консервативных течений, были известные республиканцы вроде того же самого Дональда Трампа, который дал... Ну, наверное, такой яркий спич о будущем США, о том, что нужно объединяться, бороться против кого-то. И вот что интересно, что Чарли Кирк выступил с инициативой, которая для республиканцев не характерна. Он сказал, что нужно работать, во-первых, с ранними избирателями, а во-вторых, работать над тем, чтобы количество зарегистрированных избирателей становилось больше. То, чем обычно республиканцы на самом деле не занимаются и чаще всего даже отрицают почтовое голосование. А тут это впервые обсуждалось настолько громко, настолько ярко, что, ребята, а почему мы как бы стреляем себе в ногу, а не собираемся, не пытаемся агитировать наших же сторонников, потому что вот демократы, это цитата, позиционируют себя как партию меньшинства, но имеют в виду, что партия меньшинств, то есть разные этнические и социальные группы. А мы на самом деле, ну, сегодня представляем из себя партию меньшинства, мы проигрываем выборы, надо объединяться и хорошо политтехнологически подходить к тому, как работать с избирателем. То есть надо думать о том, что ему удобнее. Как, например, Дональд Трамп в 2020 году агитировал не участвовать в почтовом голосовании, но учитывая, что его средний возраст, кто за него голосует, на тот момент это были белые избиратели, там, 50-50 5+, ну, то есть основная первая группа, там есть и другие, там, например, латиноамериканцы или молодые белые американцы из субурбий, то как раз для них тяжелее всего было проголосовать во время ковида, потому что было удобнее как раз проголосовать по почтовому голосованию в силу здравого смысла и того, чтобы сохранить свое здоровье, а не стоять в километровых очередях и как раз подвергать опасности свое здоровье. И помимо этого, там еще проходил опрос, ну, помимо, то есть, таких воркшопов, то есть рабочих групп, где они обсуждали, как нам победить, что нам делать, давайте объединяться, давайте новые медиа делать, давайте, не знаю, проводить свои социологические исследования, работать с избирателем лучше, они еще обсудили, а кто мог бы все-таки стать кандидатом вице-президента. И вот разделение там следующее. За Джей Ди Венса 43%, за Тима Скотта 15,4%, за Рубио, Марко Рубио 7,7% и за Бургума 7%. То есть мы видим, что этот съезд, вот именно консервативный, он считает, что кандидатом вице-президента Дональда Трампа должен быть, наверное, самый консервативный сегодня республиканец, который последние полгода высказывается за Дональда Трампа. Вот, коллеги, давайте, наверное, обсудим как раз результаты вот этих, ну, в кавычках, наверное, таких выборов, скорее это социологический опрос. Ян, для чего вот нужны вообще в целом такие мероприятия без привязки к партии республиканцев? И есть ли, может, такой же аналог у демократической партии, когда они собираются вне демократической партии, но при этом это сторонники самой партии?
Ну, мне кажется, это такой смотр сил, то есть они пытаются какие-то свои интересы спозиционировать вот именно за пределами партии, плюс обсуждать то, как именно в мейнстрим свои идеи привнести. Тут, кстати, забавно, что вот у левых как раз такого аналога, как правило, нет, потому что часто, когда левые хотят свой интерес выразить, они чаще пытаются какую-то новую партию создать, либо в партии зеленых, либо было несколько попыток своей отдельной партии сделать, которые, естественно, безуспешны. Вот. Но сейчас, вот мы в прошлой программе говорили, мне кажется, что сейчас и нет такого смысла, потому что левые успешно в мейнстрим влились. То есть они сейчас мейнстрим партии, поэтому для них как бы нет смысла. Вот. А тогда республиканцы традиционно сушили явку скорее. То есть у них была идея, что нужно выводить своих избирателей, больше других не нужно. И вот на последних выборах показалось, что ситуация перевернулась. Раньше демократы выигрывали от высокой явки таких неактивных избирателей. Сейчас скорее республиканцы выигрывают, потому что это такая группа населения, неактивных избирателей, которые мало следят за новостями, они левые по экономическим взглядам, скорее правые по социальным взглядам. И раньше демократы вот упирали на эту левую повестку и могли их мобилизовать. Сейчас Трамп и трампизм их активно вот социальной повесткой привлекает, поэтому сейчас явка более высокая для республиканцев важнее.
Да, Ян, большое спасибо. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот если мы посмотрим на это мероприятие не с точки зрения там, консерваторов или даже независимого избирателя, а вот даже с какой-то обратной стороны, вот как такие мероприятия вообще в целом воспринимаются внешней аудиторией, которой не близки республиканские идеи и вообще консервативная риторика?
Но мне кажется, что большинство все-таки проходит мимо, так сказать, этих мероприятий, но что-то иногда цепляет взгляд, например, на последней вот этой вот конференции, насколько я помню, туда Ника Фуэнтеса не пустили. Он туда зашел, и его развернули, как бы, напомню зрителям, мы рассказывали о нем, такой белый националист, расист американский, и он туда зашел, и появилась охрана, и очень нежно его вывели. То есть, мне кажется, что вот это, например, ну, я, во всяком случае, видел это обсуждение, хотя я не следил за этим мероприятием. Вот, в целом, ну, еще, конечно, с отрицательной точки зрения будет какое-то восприятие, потому что там говорится какие-то крайне правые вещи или крайне консервативные вещи, которые там могут обсуждаться, что, ах, посмотрите, все пропадает, потому что вот крайне правые хотят там, ну, я не знаю, там ввести 10-10 заповедей в школах там или что-то такое, да. Вот, с этой точки зрения может обсуждаться. Ну, а так, в целом, это, конечно, мероприятие для консерваторов, и со стороны оно обсуждается не очень много, но, тем не менее, обсуждается.
Да, Игорь, спасибо. Я здесь добавлю, что хорошо, что Ника Фуэнтеса не пустили. Он антисемит, он этого не скрывает. Поэтому тут надо сказать, что консерваторы наконец-то научились отделять от себя элементы, которые вызывают слишком много вопросов. И даже не столько вопросов, а просто своей риторикой разъединяют людей и показывают, что кто-то якобы может быть хуже из людей, а кто-то лучше. Это не так совершенно. Так что хорошо, что там не было Ника Фуэнтеса. Мне кажется, такой позитивный на самом деле сдвиг. Вот. И, конечно, негативный сдвиг, негативная тенденция, что 21:59 мы должны заканчивать программу «Трифекты». Ну, что поделать, мы бы остались дольше. Но вот такой формат. С вами были Слабых, Веселов, Дубравский и программа «Трифекты». Всем пока-пока.
Всем пока, до следующей недели.